радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы продолжаем свои передачи. У микрофона Михаил Карелин. Через несколько секунд в нашем эфире программа «Русский паломник», после которой вы услышите слово «Самбона», пасторское слово в неделю 13-ю по Пятидесятнице.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира. Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Христос посреди нас, и есть, и будет. У микрофона Вячеслав Марченко. Дорогие братья и сестры, выпуск сегодняшний «Русского паломника» необыкновенный. Примите как дар, как духовную милостыню, архивную запись 2006 года, рассказ игумена Германа Подмошинского, одного из основателей Свято-Германовской пустыни в Платине в Северной Калифорнии, собрата и сотаинника отца Серафима Роуза, ученика профессора Ивана Михайловича Андреева и духовного сына блаженного святителя шанхайского, западноевропейского и сан-францисского Иоанна Максимовича. Отец Герман говорит о новомучениках, о книге «Русские потаенные святые», до сих пор не изданной на русском языке, одним из авторов которой вместе с отцом Серафимом Роузом и профессором Андреевым он является.
Лет 20 тому назад в Америке вышла интересная книга на английском языке «Russia's Catechum Saints». Это был сборник житий святителей и народа, пострадавших от коммунистов, в связи с тем временем, когда уже отошла первая волна гонений в связи с революцией, а в 30-е годы уже из общины тогда появилось другое. В то время мало было литературы на эту тему, тем более по-английски. Тема эта очень интересовала издателя и одного из авторов этой книги, отца Серафима Роуз, американец, который проникся таким мессийным пониманием русского Святой Руси и считал, что для всего мира, особенно Америки, опыт новых мучеников российских является ключевым в том смысле, что добро, христианское добро, улетучивающееся сейчас в современном мире, должно быть сохранено. И подвиг мучеников, новых мучеников российских, является как бы залог будущего благосостояния рода человеческого на этой земле. Он мистически смотрел на это как на ответ на все наши главные проблемы. Началось с того, что когда я впервые познакомился с ним, то самая первая наша тема была государь Николай II. Его портрет висел в углу вместе с иконами. И меня тогда семинариста удивило, как это американец, который преподает в Беркли, может иметь такую вещь. Вскоре я узнал, что он почитает государя как, ну, правильное понимание монарха, как удерживающего, значит, зло, мировое зло. И мы начали с того, что он задал вопрос в отношении моего отца, которого коммунисты арестовали, сослали в Иркуту, замучили его, и так же, как миллионы русских людей погибло от безбожной власти. Затаив дыхание, он сидел и слушал. Потом, когда он приехал ко мне домой, и мама ему рассказывала все, значит, это, как это все было, то он, затаив дыхание, сидел, слушал, как говорится, наматывал на ус, и со временем сказал, что эта тема должна быть непременно поднята. То есть, что значит информация о новых мучениках стала почти недоступна. И как будто так, ну, там коммунизм прошел, Дзержинский в то время вышла книга, Дзержинский, такой роман «Гуль», написал, что какой страшный человек был этот самый Дзержинский, какой не только злой гений, вообще гений не может быть злой, а такой садист, который мог улыбаться, там чуть ли играть на скрипке, и в то же самое время миллионы людей на Лубянке там он мучил, и в конце концов он в Волте, в других местах, и, значит, расстреливали и хоронили. Не хоронили, а сбрасывали в ямы. Такой геноцид. Как это могло быть допущено в России, это непонятно. Но понятно тем, которые поймут это с мистической точки зрения. И вот отец Серафим решил, когда уж мы начали с ним издавать журнал, непременно в каждом номере нашего журнала давать новых мучеников. В то время я преподавал в колледже русский язык, и там среди моих коллег, учителей, было много людей, которые прошли, значит, советские лагеря и советскую действительность. Я расспрашивал их. Каждый из них мне рассказывал жуткие истории, которые произошли в их семье, в семьях. Жуткое в том смысле, что крайне бесчеловечный садизм, и при этом такой разгул, как будто что-то, вот как в Священном Писании сказано, удерживающий, когда удерживающий будет отнят, тогда зло разольется, и оно так разлилось. И это зло потекло по всему миру. Отец Серафим хотел непременно, чтобы я записывал, и мы составили книгу. Мы в нашем журнале русским, сам Тара назывался «Orthodox Word», православное слово, старались кое-что печатать. Но, к сожалению, информации было очень мало. Там только какие-то данные, вот некоторые послания были, там, Кириллом, митрополита Казанского были послания, там, Пахомий, там, Черниговский и так далее. Но это было мало. А потом началось просачиваться из России через Париж, там, Лапансой Русь и другие кое-какие сведения. И мы так собирали, так, ну, буквально там с мира по нитке, голым рубашкой. Совсем какие-то крупицы. И все-таки я сомневался, как это можно печатать. А он говорит, ничего, хоть то, что малое. И вот мы собирали, и в конце концов, перед самой смертью, уже подготовлена была целая книга, 600 страниц. Называется она, значит, «Святые потаенной церкви». По-английски «Catacombs». Но это не в смысле «катакомб» как организация, а в смысле «потаенная». То есть христианство, которое было гонимо, которое скрывалось, скрывали саму идею христианского подвига. И вот, слава Богу, правда, отец Серафим уже умер тогда, слава Богу, эта книжка вышла в 80, в каком-то 83-м году. она состоит главным образом из воспоминаний такого профессора, нашего моего любимого профессора Ивана Михайловича Андреевского или Андреева. Он был автор нескольких книг, то есть не книг, а статей. Был в Соловках. История была очень интересна тем, что он сам был в юности революционер, коммунистически настроен, и даже участвовал в каком-то взрыве, когда-то кто-то швырнул бомбу, и терроризм разрушил. Его арестовали, но так он был еще малолетним, какой-то там богатый человек взял его во Франции, он воспитывался во Франции, кончил Сорбон, и к это время стал православным, то есть он обратился к вере. Это целая история, там Бергсон, благодаря профессору Бергсону, философу, он познакомился в России с людьми, которые духовно ему открыли глаза. И он появился после революции в России. И начал проповедь, как бы христианство. Он стал духовным сыном такого отца Федора Андреева. Он был, по-моему, в Петербурге. Выдающийся пастырь. Недавно тут я видел даже фотографии. Большой человек. Такой ораторского такого направления. И когда его арестовали, как-то перед смертью вот Иван Михайлович обещал ему, что он будет поможет своей его жене. И когда его расстреляли, то Иван Михайлович, значит, помогал, даже женился на ней и дочери Зои домой удочерил. И оказался потом, значит, в Латвии, потом в Германии, потом в Америке. И преподавал в семинарии, основал Пушкинское общество в Нью-Йорке, что-то Пироговское общество, по-моему, тоже, потому что он был доктор психологии и также медицины. Имел также докторат русской литературы. Писал несколько книг. Тут нашим братцам, тут в Москве была издана его книга о русской литературе 19 века. Большая была ценность. Во всяком случае, мы собрали и перевели на английский язык его статьи. Статьи его касались его знакомства, его переживаний в главном образом на Соловках в 30-е годы. На какой-то 31-й, 32-й, 33-й. Потом каким-то образом он освободился. Тоже по молитвам такого епископа Максима Жиженко. Такой был чудотворец. Ну, с той жизни, подвижник. И много рассказывал. К сожалению, в его воспоминаниях, в этих статьях, не все, что мы слышали на семинарской скамье. Его проповедь, его эти самые лекции были очень интересны на уровне Сорбона. Он, значит, вставал, махал руками и буквально так зажигал своим знанием, со сторонним знанием. И я мечтал, чтобы эта книга вышла о нем и его сочинений. Но, к сожалению, это невозможно было. Нет, у нас все это бедное, все это маленькое такое. Большинство людей, большие компании, они не заинтересованы такими темами. Это называется такие controversial, значит, темы. Во всяком случае, мы первую часть посвятили сочинениям этого Андреева. Ценность их в том, да, что он глубоко думающий человек, имел как бы исходная точка, его было вдохновить правдой, истиной, красотой, любви. И вот, слушая его, так мы восхищались, как он говорит, скажем, на богословскую тему, вдруг он начинает говорить о красоте, цитирует стихи, потом говорит о медицине, когда объясняется все психологически, как действует душа и как физиологически период, целая интересная Лермонтов, это целая история, что Пушкин, например, его нужно было прославить. Очень такие интересные. Во всяком случае, книжка, я думаю, без первой части была посвящена Андрееву. Вторая часть была, это были жизнеописания, которые мы могли кое-что собрать, разных святителей, которые оставляли свои поучения. То есть, или поучения, или послания. Вот Кирилл, митрополит Казанский, Пахомий Черниговский, которым племянником которым я хорошо был знаком, он был даже одно время моим духовником, отец Анастасий. Было также там Виктор Глазовский, Иосиф, митрополит Петербургский, так называемый Петроградский. Потом очень интересный был священник Валентин Свинтийский и другие. Третья часть была, значит, краткие жития, где мы могли достать разных людей. Там, значит, и игумения Киевская, София, Ерофей, епископ Вологодский, Владимир из воспоминаний Урусовой, отец такой был, потом Григорий, Кресты, было одно время, значит, православные христиане, которые не могли согласиться с ну, одним словом, безбожьим, так они одевали, делали, клали на себя белые кресты. Они назывались крестами. И шли сознательно, там, в Сибирь, там, умирали. Такое движение, стояние за истину. Некоторые называли это фанатичным, но такой отец Масич, Николай Масич, который у нас там был в Калифорнии, он описывает, как он сидел, значит, в тюрьме его сослали, а потом сослали его пилить, спиливать лес Сарова. Чтобы, значит, тогда была такая идея, 30-е годы, чтобы, значит, уничтожить память о преподобном Серафиме, нужно спилить весь лес. Чтобы не было, значит, памяти о преподобном Серафиме. Ну, лес, значит, на дрова и так далее. И вот, дана была его пила и напарник. И вот этот напарник, Григорий, он говорит с такими горящими глазами, он говорит, зачем работать на Антихриста? Значит, не будем работать. А потом нужно было. И вот он описывает это состояние человека, который, значит, потерял все. Потерял надежду жить как человек на жизнь. И у него осталось... Что у него осталось? У него остались звезды. И вот он описывает, как он, значит, молился, поднимая руки, значит, на небо. Звезды на него смотрели, и он молился Господу Богу, значит, о России, спасение России. Ведь какой подвиг был совершен этими людьми, которые сейчас совершенно забыты. Как будто их не было. Сейчас ходишь по Москве, и там люди одеты, все американские, американские одежды, американские туфли, американские джинсы, американские шапки, эти там, телефоны, все это. И как будто то великое, которое было в России, как будто забыто. И как-то, да, если поговоришь с людьми, и видишь, что у них все родственники, там все были замучены, и все молчат. Как будто так и надо. Как будто так и нужно, чтобы вот нашу Святую Русь уничтожить, чтобы ее вообще не было, ее памяти не было. Это, конечно, это, ну, ленинская теория, он сказал, мне наплевать на Россию. Это, конечно, понятно. Но как это русский народ может это, с этим согласиться? Вот я видел тех людей, которые не соглашались с этим. У нас в монастыре был монах, отец Геласий, который был кулак, он был раскулачен, каким-то образом его спасли. И у него, значит, в 30-е годы его там рубили, и там что-то со спиной делали. Так в 60-е годы у него еще все кровоточили эти самые шрамы. В такой степени он был замучен. Потом был один такой отец Гурий, который, значит, там, ну, где-то на юге был. Значит, терпел, там потерял отца, мать, там все основных, там раскулачили, голодный, ели, совершенно такой превращенный какой-то, ну, кусок мяса. И вдруг он, значит, он так не особо, ну, молился, конечно. И вдруг как-то ночью он встал и говорит Богу: «Я больше терпеть этого не могу. Я твой, я родился, ты меня родил, я дал мне свой образ. Но то, что происходит, я этого не хочу больше. Сделай так, чтобы больше этого не было. Вытащи меня из этого, больше ничего». С такой верой сказал, а утром пришли немцы. Его вытащили сразу из каких-то там ям, окопов. И он посвятил всю свою жизнь Господу Богу. И был диаконом, архидиаконом у владыки Аверкия, который все эти такие истории слушал и, как говорится, складывал свое сердце. Потому что он, у него была прекрасная память, он это знал. И когда нужно было, значит, он делал примеры, жизненные примеры. И у него много таких было. Был такой же, также, ну и многих я встречал там, которые как бы не могли забыть об том, что происходило. Была такая Клад Федна, учительница, она в России была уже выдающийся там педагог, и она мне рассказала, она такая не была церковная, и так я немножко с опаской с ними сидел, потому что она там вот, крутом характере была. А потом как-то мы поближе познакомились, она рассказывала, как ее, она была, значит, там, то ли в партии, или как-то так, а ее посылали в каком-то деле в 30-е годы на Украину. Я говорю, это что-то невероятное. Одна деревня за другой пустые. Мертвые люди же, смрад стоял. Это все голод был сделан, хрущевский голод. Что делалось тут в России? Все забыто. Как будто так и надо. И вот такой, как американец с душой, как отец Серафим, он это все слушал, наматывал на ус, и потом сказал: «Enough». Значит, достаточно. Мы должны что-то делать. А у нас идут там ссоры, церковные ссоры, там недовольны и так далее. То есть, чтобы издать какую-то книгу, невозможно. Даже нужно, значит, какую-то одну или другую церковную политику держаться. А нам не хотелось, нам хотелось просто дать это. И мы решили сами. И вот мы сами печатали примитивным образом, значит, разные другие вещи были. И вот эту книгу собрали, наконец-то, издали. И последняя часть — послания. Послание было такое. Тут Борис Талантов, он писал статьи на такую на тему, что сейчас идет, сейчас трудно мне передать, но такая мысль, что идет какой-то процесс нечувствительности, что русский народ, в смысле там и церковном, что они, значит, там приходят в церковь, ставят свечи, там послушания всякие, там поклоны делают, да, но как-то нету христианской философии, нету такого понимания, что вера Христова — это не только обряд, а есть что-то намного глубже, что весь обряд только проявление этого. Это глубокая вера, это философия жизни. И когда почитаешь святых отцов, даже просто почитать послание апостола Павла. Целая огромная, целая философия там выражена совершенно глубоко, ясно, что мы созданы Богом для другого мира, духовного мира, и что тут на земле мы должны создать такое общество, которое подготавливало людей к Царству Небесному. И как это сотворить, там законы и так далее. Это очень все важно, и этого нету. И вот отец Серафим все мечтал, что как-то это, чтобы помочь. Но книга вышла, конечно, по-английски. По-русски эта книга по всю пору не вышла. Я сам побаиваюсь ее издавать, потому что там масса нужно переписать. Уже данных у нас тогда не было, там кто когда умер, кто когда родился. А теперь, слава Богу, открываются эти, всякие эти самые чуланы КГБ, открываются, там всякие такие вещи открываются. Но это большая работа, нужно переработать. Но эти жития очень интересны. Вот один из них — Пахомий Черниговский. Его довели до того, что он рехнулся, так называемый. Он, значит, сам стал дурковатым. Значит, но душа не вытерпела. И вот тогда его выпустили из тюрьмы, одели хороший, значит, таком костюм, да дали, и специально эти коммунисты вывели на показ. Вот ваш, одели чистенькую рясу, скуфеечку, да? А он, значит, как дурак, значит, ходил там, слюна текла, заикался, так далее. И, значит, и вы видите, тогда его сестра взяла его к себе. Взяла она к себе и испугалась, что люди узнают, что он, значит, он был архиепископ уже. Его посадила в эту самую, на чердак. И там, и вот он помнит, его племянник, он помнит, как эта сестра ходила тайно по лестнице и носила туда ему еду. И вот там, что он ночью все ходил там. Потом, значит, его все-таки арестовали. И вот он спустился, вот этот мальчик, значит, стоит, смотрит, красивый такой, вот, совершенно нормальный человек. Спустился так, арестовали его, сосали в тюрьму. И расстреляли, или он там умер, и, ну, поставили и крест, и какой-то там уже, какое-то указание, что там лежит. Приезжала эта сестра его, там молилась, даже не сообщили, что он. Значит, она пришла и говорит, вот, нет больше. Там женщина, медсестра. Что я говорю, да расстреляли его, да, нет, его смотрели голодом, делали какие-то эксперименты. Значит, что-то накормили там, значит, как сумасшедшего. А он был, смотрю, великий. Он был друг по семинарии такого архиепископа Виталия, который я хорошо знал, старого Виталия, который в 1961 году умер. Он был нестяжатель. В России он был на юге, в Почаевской лавре, архимандритом. И видя засилие всяких банкиров, таких светских людей, не православных, он, значит, у него такая была идея, что нужно создавать свои банки, свои кооперативы. И что народ, значит, ходил не официальные банки, значит, а чтобы деньги шли на православные банки. И вот эти православные банки, значит, давали деньги, крестьяне могли, значит, хороший такой, с интересом получать деньги и строить свой образ жизни, а сам он ходил крестным ходом с одного села в другое и воевал против униатов. Это было там по чаю и так далее. И там тысячи шли за ним. Приходили даже так, что сотни верст, какой-то архиерей шел босиком столько километров, и с ним весь народ шел. Поднимались такое, это перед самой революцией. Правда, когда революция, достигла то время, то место, там, в Ольце Почаева, то его, конечно, арестовало польское государство. И посадили его в тюрьму. И решили его, значит, убить. То есть, ну, так как враг, он был против католиков выступал. И жена надзирателя тюрьмы тайно его кормила, подкармливала. Он спрашивает, почему ты меня кормишь? Она говорит, молчи, чтобы ты мог выйти. И она вот, тот голод обморили. И потом, значит, как-то ночью вывела. И таким образом, как звали, по-моему, Варвара, и все монастыря молились за эту Варвару. И вывели его. И я сказал, как-то ползи до речки, а там будет. И представьте себе, когда я был после семинарии, был в Сиэтле, познакомился с священником, Царство Небесное, отец Андрей Наконечный. И он, оказывается, был тот молодой человек, которому дали на лодке перегрести, значит, и повезти этого самого Виталия на другую сторону, как-то в Чехословакию, в свободную Чехословакию. И он мне рассказывал, как ночью шел, и пришел этот, и он, значит, был Ищопа Степачаева, епископа Виталий, был нестяжатель. То есть он ничего не имел своего. У него не было ни рясы, ни ботинок, даже не было скуфей и так далее. Все давал, давал. Ничего. Когда я впервые приехал в семинарию, в монастырь, то, значит, мне, я остановился первый раз, и мне говорят, ты кто-то? Я говорю, вот я Глеб. Ага. Ну, тебя положим в архиерейскую келью. Я перепугался, говорю, как так? Они говорят, нет, архиерей сейчас уехал в Нью-Йорк, а тебя положим в архиерейские покои. Я говорю, да я не достоин, да что вы, как ты? Я где-нибудь на дворе, с коровами можно. Нет. Ты, вот тебя положим. Ты, видно, важная персона, мы тебе дадим келью своего архиерея. Я, значит, переполохи. Ну, потом повели меня на второй этаж, самая важная келья. Открывает, как шаром по коте, пустая. Оказывается, у него не было ни своей, ни икон, и спал он на просто доска. У него не было ни матраса, не было никаких спальных мешков, ничего не было. Как так можно жить и потом быть архиереем? Я подумал, вот это архиерей. Вот этот архиерей, потом, значит, когда он был, значит, в этой Чехословакии, спасся в Чехословакию, то он освободился и приехал к своему Аве, который был Антоний Храповицкий. И Антоний Храповицкий говорит, ах, я так доволен, что ты приехал, тебе любой приход, тебе самый богатый, чудный приход тебе дадим. Он говорит, мне ничего не надо. Как ничего не надо? Ты, слава Богу, освободился, у тебя документы, ты можешь спокойно служить. Нет, ничего не надо. Как ничего не надо? А мне нужно, значит, куда-то поехать. Сколько это будет стоить? Там, ну, какие-то гроши. И он приехал в деревню, с которой начал печатать православную Русь. Но это уже особая тема. Но я только в таком смысле хочу сказать, что когда в семинарии он ходил, то Пахомий был вместе с ним. И ночью как-то проснулся он от крика. Оказывается, Пахомий решил свой глаз сжечь. Потому что по священному писанию Спаситель сказал, значит, если тебя соблазняет глаз, то его... И он... И этот Виталий схватил это Пахомия, значит, спас ему глаз. Если посмотрите на фотографию этого, вы увидите, что у него глаз немножко, эти самые, веки и одного глаза, и нету ресниц и так далее. Вот какие были наши подвижники. Потом, конечно, он страдал и там умер какой-то Терехин. Это очень все очень интересно, потому что это наша история, наши русские герои, те, которые жили ради Христа, которые вдохновляли, которые были сынами таких, как Рачинский, который там воспитывал там, молодежь. Вот американец решил такую книгу издать. И мы издали большим трудом. Книга вышла. И вот это те, я говорю о том, что сейчас будет, вот мы сейчас готовимся к этому дню, когда будет, вспоминать будем новых мучеников, наших героев, нам, которых родители пострадали от коммунизма, очень дорог этот день. Мы хотели бы, чтобы как можно больше людей знали об этом, молились новым мученикам, узнавали точные имена, даты своих родственников, которые пострадали, записывались, посылали. Вот тут есть да, такой музей Бутов, полигон Бутова. Там целый музей. Нужно непременно посылать сведения туда, чтобы они знали фотографии. Это очень-очень важно. Это наши герои, это соль земли. Когда соль обуяет, не будет больше соленая, то не будет такого смысла такой страны. И вот есть такой страх, и довольно, наверное, реальный, что может Россия исчезнуть с лица земли. Но это, конечно, догоняем страх. Страх есть вера в триумф зла. Мы не можем придерживаться такого. У нас нас живая страна, молодое поколение растет, им нужно дать цель жизни, и нужно воспитывать в христианском мировоззрении, вдохновлять нашими чудными, нашими писателями, поэтами, композиторами, чтобы они чувствовали достоинство с Россией, чтобы они не стояли в очереди слушать эту Элвис Пресли и всякое такое безобразие, которое сейчас творится, чтобы они видели ценную классику, наша русская классика, она поднимает душу, вдохновляет, вот что нужно. Так помоги Бог, чтобы молитвами новых мучеников мы восстали, вдохновились бы новыми мучениками, восстали от этого страха и покинули бы окопы, в которых многие сидят.
Вы слушали игумена Германа Подмошинского. Архивная запись 2006 года. В эфире программа «Русский паломник». Он был во главе церкви и отказался стать патриархом. Архиепископ Серафим Самойлович. К концу 1926 года, когда у русской церкви по смерти патриарха Тихона не было патриарха, а старшие заместители патриаршего местоблюстителя были арестованы, промыслом Божиим во главе церкви был поставлен владыка Серафим Самойлович. Власти тогда искали лояльного архиерея на патриаршее вакантное место, чтобы подчинить себе церковную администрацию. Но владыка Серафим явил себя стойким исповедником и мужественным хранителем интересов Святой Церкви от посягательств властных гонителей. На требование принять диктуемые советской властью условия легализации Церкви ответил отказом, так как не мог подписать декларацию о признании власти богоборцев за власть законную. На вопрос гонителей, кто же будет управлять Церковью, если его арестуют, святой исповедник отвечал: «Сам Господь Иисус Христос». Мужественный воин Христов готов был пострадать. Он знал, что за подобные отказы уже арестованы были митрополиты Петр Полянский и Кирилл Смирнов, которых сам он почитал за страдальцев Христовых. Конечно, он был арестован. Подписавшему вскоре ту злосчастную декларацию, подготовленную чекистами, митрополиту Сергию Строгородскому, владыка Серафим писал: «Проявите мужество, сознайтесь в своей роковой ошибке». И митрополит Сергий, понимая свое малодушие, отвечал в письме: «Потерпите нашим немощам». И видим мы сейчас, по прошествии лет, ради чего отказался от патриаршества владыка Серафим? Ради святости. Прославлен он теперь церковью, расстрелянный в советском концентрационном лагере, прославлен в лике священно-мучеников. С его жизнеописанием можно познакомиться в книге издательства «Русский паломник», «Новомученики и исповедники даниловские». Наша программа подошла к концу. Просим ваших молитв о благополучии миссионерских трудов издательского дома «Русский паломник» и Валаамского общества Америки, основанного отцами Плотинскими Серафимом Роузом и Германом Подмошинским, по благословению блаженного святителя Шанхайского, Западноевропейского и Сан-Францисского Иоанна Максимовича. Пока прощайте, пребывайте с Богом. Вы слушали программу «Русский паломник».
братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Патриарха Кирилла, епископа Пантелеимона, епископа Иринея, епископа Иакова, игумена Киприана, игумена Димитрия, иеромонаха Никодима, протоиерея Максима, протоиерея Алексия, иерея Федора, иерея Алексия, диакона Вадима, диакона Евгения, Николая, Ирины, Иулии, Никиты, Ольги, Марии, Елизаветы, Анастасии, Михаила, Евгения, Сергия, Анастасии, Николая, Елизаветы, Надежды, Ивана, Анастасии, Алексея, Евгении, Иулии, Дениса, Марии, Ирины, Анастасии, Михаила. Храни вас Христос.
Дорогие братья и сестры, Радио Радонеж – это эфирное братство, братство всех верующих православных людей. Не будет Радонежа, ну что мы будем слушать? Вокруг чего мы будем объединяться? Поверьте, наше существование полностью зависит от вас. Мы будем существовать столько, сколько существуют наши слушатели. Помогите нам. В вашем распоряжении 100 тысяч терминалов в Киеве. И терминалы в отделениях Сбербанка Москвы. Платежи крайне простые. Вместе нас не победить.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов в Киеве. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!
В эфире Радио Радонеж. Звучит слово Самбона. Пасторское слово в неделю 13-ю по Пятидесятнице. У микрофона протоиерей Александр Шаргунов.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В сегодняшнем Евангелии за литургией мы слышим притчу о злых виноградарях. Господь возвещает в этой притче о том, что будет с ним и что будет с народом. Поражает прежде всего глубина доверия Бога, которое он имеет по отношению к людям. Хозяин отдает виноградник делателям, а сам удаляется. Он не стоит над этими людьми, как надсмотрщик. И Бог точно так же, как будто отсутствует в нашей жизни. Он дал нам жизнь, дал нам землю, дал нам труд на этой земле, а самого Его как будто бы и нет. Так что некоторые люди даже и говорят, что нет другого хозяина, кроме нас самих. Однако мы знаем, что хозяин есть. И Бог присутствует в нашей жизни, и вся мудрость наша заключается в том, чтобы мы понимали, что все зависит от Бога, и все упование возлагали на Него. А с другой стороны, мы должны с такой ответственностью трудиться, как если бы все, что происходит на земле, зависело исключительно от каждого из нас. Это подобно памяти смертной. Если ты не будешь жить каждый день так, будто это последний день в твоей жизни, говорят святые отцы, ты не сможешь его достойно по-христиански прожить. И одновременно мы должны так жить, как будто мы уже бессмертны на этой земле. Как говорит блаженный Августин, «Возлюби Господа от всего сердца твоего и делай, что хочешь, потому что вечность тебе принадлежит, блаженная вечность Господом. Делай, что хочешь, только вначале возлюби Господа и пойми, что любая работа дана тебе самим Богом. Это Божие дело, если ты так понимаешь то, что совершается с тобою на земле, если ты так относишься к порученному тебе Богом делу. Притча поражает нас тем, как наш Господь долго терпелив и много милостив. Он снова и снова посылает слуг своих одного за другим, несмотря на их отвержение». Он не наказывает немедленным гневом тех, кто предают его вестников поруганию, избиению и даже смерти. Он дает еще и еще раз нам возможность отозваться на его призыв, услышать, что он хочет дать нам. Бог долго терпелив к нашим грехам. Но все-таки притча заканчивается суровым приговором. Господин виноградника отнимает этот виноградник в недостойных делателей и отдает его другим. Что может быть печальнее, чем когда Господь отнимает от нас дело, которое Он нам раньше доверил? Есть другая притча о бесплодной смоковнице. Сколько можно смотреть на нее, для чего она место занимает? «Не пора ли убрать ее и предать огню?» — говорит хозяин смоковницы и добавляет. «Подожду еще год, обложу ее навозом и посмотрим, не даст ли она плодов. Если напрасны будут все усилия, которые прилагает Господь для того, чтобы вразумить нас, то Он отнимет от нас все, что нам дано, и самую нашу жизнь». «Отнимется от вас Царство Божие, — говорит Господь, — и дастся другим народам». Это было сказано Израилю. Разве мы не слышим, что Господь и к нам обращает это слово? Потому что, как тогда были язычники, люди, не знающие Бога, которые вдруг, когда все обнажилось до последней глубины, оказались ближе ко Христу Богу, чем те, которые всю жизнь служили Ему, так и теперь может произойти с нами. Люди как будто еще Христа Бога не знают, но у них сердце обливается кровью при виде поругания такого человеческого достоинства, какое мы видим сегодня. И потому, когда явится Антихрист, человек беззакония, они с ужасом отпрянут от этой мерзости и станут на сторону Христа Бога. Эти люди уже сейчас ближе к Богу, чем мы, не желающие видеть, как страшен грех, как губителен он для миллионов душ человеческих. Мы должны со смирением и глубоким покаянием оценивать всю свою жизнь, так как святые мученики это делали. Как священномученик Анатолий Жураковский, который, находясь в концлагере, лишенный возможности совершать литургию, приносит благодарение Богу. «Издалека, — говорит он, — целую землю, где приносится теперь бескровная жертва. Господь отнял от него это великое служение, и он умоляет долготерпеливого Господа о милости». О том, чтобы Бог одному ему ведомыми судьбами даровал ему вечное спасение. И нам было очень много дано, как богоизбранному народу, и ограждение, и точила, и башня. Русскому народу дано было, может быть, больше, чем какому бы то ни было другому народу после пришествия Спасителя в мир. Была дарована самая богатая в мире земля, самая святая, единственная спасающая вера православия. Был дарован самый благочестивый в мире царь, и все было отнято. Нам все дано сейчас для того, чтобы мы могли исполнить то дело, для которого Господь нас призвал в этот мир. Господь не только открывает нам истину и правду, но Он дает силу, чтобы мы могли жить по истине и правде. Он не только дает нам служение, Он дает все необходимое для этого служения. И вот в этой притче мы видим Господа нашего Иисуса Христа, который воздает честь всем святым праведным людям, всем пророкам, которые были прежде Него. Но Он говорит, что они были только слуги, а Он – Сын, Сын Божий. Он знает, что пришел на землю, чтобы умереть. И Он говорит, что это произойдет не потому, что кто-то отнимает у Него жизнь, а потому, что Он Сам предает Себя на смерть для спасения многих. И виноградари, религиозные вожди богоизбранного народа это знают. Они не потому хотят Его убить, что не знают этого, а именно потому, что они знают. «Придем и убьем Его, и наследство будет наше». Они не предполагали ошибочно, что Он лже-мессия, а именно знают, что Он истинный Мессия. Убьем Его, и все будет принадлежать нам. Вот наследие Божие. Эта тайна беззакония, в конце концов, сводится к тому, чтобы стать человеку свободным. Свободным от Бога, от всех Его заповедей, утвердить свое собственное беззаконие, жить так, как хочется. Эта притча раскрывает нам, как страшна может быть человеческая свобода, как велика она и безмерна, и как страшен грех. По существу вся эта притча есть описание греха. Всякий бунт и восстание против Бога, которые описаны здесь, это и есть грех. Мы знаем, что Бог не хочет, чтобы мы так поступали, но мы хотим поступать по своей собственной воле, потому что так нам нравится. Духовные вожди израильского народа, да и всякого народа, несут особую ответственность за все происходящее с их народом и со всем миром. Нынешний Синедрион, который хочет погубить православие и Россию, знает, что такое православие и что такое Россия, и знает, что такое геноцид русского народа, и знает, что такое его растление, и каким непоправимым, необратимым последствиям это приведет. Но камень, который отвергли строители, сей бысть во главу угла, от Господа бы сей издивен во очи всех наших. Господь Иисус Христос есть краеугольный камень, на котором совершается строительство всей жизни, благодаря которому держится все на свете. Мы терпим поражение за поражением не потому, что наши враги так сильны, а потому, что мы строим не на камне. Не только о строительстве коммунизма, безбожном, атеистическом идет в этой притче речь, а о всяком строительстве без Бога. Слово «масон» переводится на русский язык как «строитель», «каменщик». Это строительство без Бога, где архитектор хочет поставить себя на место Христа, есть разрушение жизни. Господь говорит, что печальна участь тех, кто упадет на этот камень. Печальна участь тех, на кого этот камень упадет. И говорит нам сегодня, что велика надежда тех, кто на недвижимом камне заповедей Христовых, на Христе созидают свою жизнь. И Он напоминает нам, что нет никакого исхода, в безысходной сегодняшней беде, кроме того, который Он показывает нам. Аминь.
Цветник. Наставление старцев Саровской пустыни. Преподобный Марк Молчальник. Родился в 1733 году, скончался 4 ноября 1817 года. Преподобный Марк Молчальник. Родился в 1733 году, скончался 4 ноября 1817 года. Схимонах Марк, в миру Михаил Андреевич Мальцов, родился в купеческой семье в Курске. Еще в отроческом возрасте он возлюбил уединение и безмолвие и решился посвятить жизнь свою на служение Богу в иноческом чине. На 24-м году он оставил дом и, пространствовав по святым местам русским, в 1757 году поступил в число братьев Саровской пустыни, где подвязался на поприще святого послушания. На протяжении 20 лет удалялся он в окружающий лес, где совершал пустынные подвиги, и вновь возвращался в обитель, где подвигом юродства возбуждал против себя преследования, оканчивавшиеся изгнанием его из обители. Благодатная прозорливость, обнаруживавшаяся в его усеченных и прикровенных речах, привлекла к себе внимание саровского строителя старца Пахомия. Он дал ему особую келью и вскоре облек его в мантию с именем Мефодий. По его благословению он опять вскоре ушел на пустынножитие. Братью и посетителей Саровской пустыни, приходивших к нему за духовным советом, он принимал в деревянной келье в версте от обители, построенной усердными почитателями старца. Игумен Нифонт облек его в схиму с именем Марк. В конце октября 1817 года старец разболелся и был приведен братьей в обитель для напутствования в вечность. Указание пути ко спасению. В вечернем правиле представляю я себе, что иду в ночной неизвестный путь, ложусь в гроб, а потому величаю их, преподобных и других святых, и прошу их помощи и заступления. В полуночном же правиле я воображаю второе пришествие Христа Спасителя. Полуночное правило есть ангельское возбуждение на молитву, есть ангельская труба, которая воскрешает и меня из гроба нощи на суд. Тогда уже неуместно призывать в помощь святых, и единственно поклоняемое лицо есть сам Спаситель Христос и Пречистая Матерь Его, Дева Мария. И как я, простец, не знаю, как лучше умолять Бога о спасении своем, то и величаю Христа Спасителя, вспоминая Его земное житие от Рождества до смерти Его, и Пречистую Его Матерь, также прославляя житие Ее от Рождества до погребения, и воспеваю Его Святое Воскресение, и мирно праздную тогда внутреннюю Пасху, когда есть в человеке духовный мир, тогда Пасха у него в душе. Умную молитву Иисусову твори на всяком месте навсегда.